Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Самая прочная ассоциация со словом «пост» в массовом сознании – это ограничение в пище. И ассоциация такая может вызвать скепсис как у человека верующего, так и у человека неверующего. Неверующий скажет: «Почему я должен себя ограничивать в еде? Ведь этим я никому другому не врежу. А если не питаюсь неумеренно, то и себе не врежу. И при чем здесь вообще какая-то духовная жизнь, даже если понимать ее максимально широко?» Такова не всегда, но часто логика неверующего. Верующий тут же может по-своему согласиться. Вот-вот, пост – это не о еде, это именно что о душе. Поэтому не стоит придавать слишком большого значения тем дисциплинарным ограничениям в пище, которые сложились в христианском предании. Как видно, и там под вопрос поставлена взаимосвязь того, что человек ест, с тем, что человек есть. Связь еды и души. Ухватить эту взаимосвязь значит в каком-то смысле ухватить суть того, что такое пост в христианском понимании. И почему православная церковь хранит традицию постных дней и многодневных постов, которые, конечно же, не сводятся к ограничениям в пище, но так или иначе включают их. И наш первый на сегодня собеседник отвечает как бы обоим скептикам. Нет, пищевые ограничения не являются самодавлеющими, но да, они имеют фундаментальный смысл. Об этом приглашает поразмышлять известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его радиобесед.
До сих пор, говоря о Великом посте, мы говорили об общем смысле этого издревле выделенного Церковью времени года, выделенного ею как время духовного пробуждения, раскаяния, переоценки человеком собственной жизни, плача души о растраченном, испорченном даре этой жизни. Сегодня мы остановимся на том методе, который тоже с самого начала составлял суть этого пробуждения, раскаяния и возрождения, а именно о самом посте или пощении. Тут снова тот так называемый современный человек, с которого мы начинаем обычно наши беседы, пожимает плечами и удивляется. Что за странная выдумка, что за абсурд? Ведь даже если и верить в Бога, то не все ли равно этому Богу, что мы едим? В пощении этот самый современный человек видит как раз то в религии, что делает ее непонятной ему, чуждой, каким-то сплетением суеверий, пережитков и обычаев древности, чуть ли не магии. Современному человеку некогда вдумываться и задумываться. Он знает, что пища, во-первых, необходима для жизни, во-вторых, может доставлять удовольствие, быть, так сказать, украшением жизни. Знаете то, конечно, что современная наука научилась различать полезную пищу от вредной, занялась, как говорят, гигиеной питания. Но ему обычно и в голову не приходит, что пища. И именно потому, что она есть действительно источник и условие жизни. В каком-то смысле даже сама жизнь может иметь и, несомненно, всегда имела и огромное духовное значение. Ибо нетрудно показать, что от того, как мы воспринимаем пищу, зависит и то, как мы воспринимаем жизнь. Вот, например, один из учителей и вдохновителей Карла Маркса, немецкий философ Фейербах, утверждает: «Человек есть то, что он ест». И из этого утверждения он, а за ним и все другие так называемые материалисты, выводят все свое понимание человека, и его жизни, и общества, и истории. А с другой стороны, в самом начале Евангелия Христос говорит, что не единым хлебом жив будет человек. И таким образом мы имеем здесь другое понимание, другую интуицию и человека, и его жизни. В первом случае, в теории Фейербаха, человек сведен к пище, то есть к зависимости своей абсолютной и непреодолимой от внешнего мира. Во втором случае, в учении Христа, эта зависимость обличается как ложная. Человек, если он и подчинился этой зависимости, то в силу какого-то искривления, искажения своего сознания. Фейербах в полной зависимости человека от материи видит основоположный научный факт и, следовательно, закон, норму. Христос утверждает, что факт этот на деле есть нарушение другого, высшего закона жизни, есть порабощение человека тому, чему он не должен порабощаться. Как видим, отнюдь не из какого-то древнего суеверия родился этот вопрос о пище и ее смысле. Он стоит в самом центре того векового спора о человеке, в котором каждый человек так или иначе выбирает свою сторону. И только в этой связи, только в свете этого глубокого спора, можно понять и смысл, вкладываемый христианством в пост. Сущность спасения, нужно ли это доказывать в воздержании, в самоограничении, в борьбе человека с безличными желаниями? Назовем их животными или физиологическими. Но не только религия, а весь жизненный опыт доказывает нам, что воздержание может быть и очень часто бывает источником огромной силы и настоящей победы. Так, например, воздержание, и воздержание в первую очередь именно от пищи, составляет элементарный вид всякой спортивной тренировки. Всякий атлет знает, что для того, чтобы победить, он должен прежде всего до конца подчинить себе тело, а для этого не только развивать свои мускулы, но и воздерживаться от всего того, что делает тело тяжелым, инертным, порабощенным всяким беспорядочным и разрушительным желанием. Атлет уже не раб пищи, а в каком-то смысле ее хозяин. Зависимость от нее он как бы уравновешивает зависимостью ее от его знания, стремления, цели. Про него уже можно сказать, что он не одним хлебом живет. Пример этот, на первый взгляд, не имеющий никакого отношения к религии, на деле помогает нам понять религиозный подход и к пище, и к воздержанию, то есть к посту. Разница тут только в той конечной цели, которая приводит и верующего, и атлета к тому же самому, к воздержанию. У атлета цель проще – заставить тело сделать то, что без поста, без воздержания и тренировки оно не сделает. Выявить и осуществить заложенные в нем способности и возможности, в обычной жизни утерянные. Цель верующего та же, но неизмеримо выше. Цель эта – преодолеть ту подчиненность, то рабство материи, в котором живет человек, уже не замечая его. Освободиться от этого рабства и достичь целостной жизни, восстановления в себе нарушенной иерархии души, разума, тела. Иными словами, пост, не самоцель, а только средство. Вера раскрывает нам не только те или иные нравственные недостатки наши. Она являет нам прежде всего отяжеление всей нашей жизни, некое трагическое ожирение души, порабощение ее чему-то низшему. И вера же зовет нас к освобождению от этой тяжести, к внутреннему подъему и восхождению. Вот это и есть пост. Это и есть воздержание. Воздержание не только от пищи, но и от всего того, что уже почти незаметно для нас самих, нас все время порабощает и тянет вниз. Сам Христос сказал про зло, что оно не покинет нас, иначе как молитвой и постом. И это укоренено просто в том глубоком знании о природе человека, об целостности в нем его психофизического состава, о зависимости души от тела и тела от души, о зависимости человека от мира и мира от человека, зависимости, вне которой невозможно понять библейское, христианское, религиозное понимание человека. Таким образом, говоря о посте, не о каком-то древнем народном обычае мы говорим, не о каком-то суеверии, а об одной из сердцевинных тем самого религиозного восприятия и мира, и жизни.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, пост – это путь человека к свободе, по мысли пастыря. Человек может доказать сам себе: «Я диктую своему желудку, а не он мне». Такой парадоксальный взгляд на воздержание, как на освобождение. И взгляд этот, как показывает наш следующий собеседник, глубоко библейский. И вне библейского понимания жизни не понять, для чего нужны посты. Библия говорит, что цель человеческой жизни – это вернуться к Богу. И путь возвращения не проходит иначе, чем через любовь к ближнему. А любовь к ближнему достигается через самоограничение. И, как ни парадоксально, через самоограничение, в том числе и в таких, казалось бы, безобидных личных вещах, как еда. На такую схему указывали святые, и об этом в книге «Путь отцов» размышляет духовный писатель Сергей Фудель. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
«Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Апостол Павел. «Если истинно возлюбим Бога, то сею самую любовью отгоним страсти». Святой Максим Исповедник. Есть два основных недоразумения в нашем представлении об аскетике. Первое – это то, что в ней все изобретено монахами, а не завещено апостолами. А второе, что в ней проповедуется презрение к человеческому телу. Недавно один верующий сказал мне: «Я принимаю христианство, но зачем же зарывать себя в землю?» Тут дело, конечно, не в академическом споре. Мы живем не в эпоху религиозно-философских собраний, а в более серьезное время окончательного определения себя или как христиан, или как нехристиан. Мир страдает от оскудения любви. Отцы учили, что воздержанием человек борется со своей гордостью и самолюбием, с неразумной любовью к самому себе, то есть с силой, противоборствующий смирению и любви к людям. Телесные труды подвига воздержания приводят душу к смирению, пишет Авва Дорофей, потому что душа состраждет телу и соучаствует во всем, что делается в теле. Так как труд телесный смиряет тело, то вместе с ним смиряется и душа. «Смирях постом душу мою», читаем мы в Псалме. «Самолюбие есть неразумная любовь к телу», говорит святой Максим Исповедник. «Кто эту мать страстей отвергнет, тот при помощи Божией удобно отложит и все другие страсти, как то гнев, печаль, злопамятство и прочее. Чтобы не иссякала любовь к другим, чтобы через победу над гневом, злопамятством, гордостью выйти на дорогу любви к людям, человек должен уменьшить свою любовь к себе, должен надеть на себя узду воздержания. Невоздержание есть прямой источник увеличения холода мира. Как сказано в Евангелии, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. В пятой главе послания к Галатам невоздержание, так же как в Евангелии, противополагается любви к людям. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Слово «но» разделяет два противоположных устремления. Служение любви отрывает нас от угождения плоти. Все свое учение о подвиге воздержания отцы взяли из Слова Божия. Вот некоторые выписки апостольских откровений, положенных отцами в основу аскетики. Плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. Все подвижники воздерживаются от всего. «Усмиряю и порабощаю тело мое». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи 25 и 27. Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Послание к Римлянам, глава 8, стих 7. «Царствие Божие — не пища и питье». Послание к Римлянам, глава 14, стих 17. «Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание к Римлянам, глава 7, стихи 18-19, с 22 по 24. Так что тело смерти не придумано монахами, и всякий, кто честно хочет принять чистое апостольское христианство, неизбежно должен принять и монахов, в совершенной точности повторяющих учение апостолов. Эта точность повторения ясно осознавалась отцами. «Кто хочет, — пишет святой Исаак Сирин, — чтобы вселился в него Господь, тот принуждает тело свое служить Господу, работать в заповедях Духа, написанных у апостола, и хранить душу свою от дел плотских, описанных апостолом». Преподобный Филофей Синайский пишет, апостол говорит: «Подвязайся от всех воздержится, подвижники воздерживаются от всего». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. «Ибо невозможно с насыщенным пищей и чревом ополчаться против начал, против невидимых зложелательных сил тем, кои связаны сею плотью, тяжелой и всегда походствующей на духа. Несть бо царство Божие брашно и питье». Послание к римлянам, глава 14, стих 17. «Мудрование плотское, вражда на Бога, закону бо Божию не покоряется, ниже бо может». Послание к римлянам, глава 8, стих 7. «Не может, очевидно, потому, что, будучи земно, к земному всегда имеет пристрастие и услаждается погибельными удовольствиями настоящего века. Мудрование бо плотская смерть есть, сущие же во плоти Богу угодите не могут». Послание к римлянам, глава 8, стихи 6 и 8. Авва Филофей мог взять из апостольских текстов гораздо больше выписок, чем 4, приведенные им, но не видел необходимости. Принимая апостольское христианство, приходится не возражать против учения аскетики о теле смерти. В практическом осуществлении пути воздержания советы и указания отцов имеют для нас великую ценность. И особенно там, где они прямо освещают нам слова апостолов и приближают к нам дух первоначальной церкви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».